Пожалуйста, давайте вопросы, но только вопросы. Да? Хорошо. Нет, все успеют. Вопросы только, так сказать, суждения оставим на потом, чтобы, да? Хорошо. Пожалуйста, Николай Кузьмич.
Значит, вопрос такой. Значит, вот вы говорите, это харизматический конкурент церкви, монархия. А как по-вашему, а епископы, митрополиты и патриархи, они разве не имеют харизмы? Харизма – это дар, который дан благодатью Святого Духа.
В том-то и дело, что кто выше, кто кому подчиняется, кто кого помазывает на царство, кто кого назначает на кафедру. Вот это колебание, они, так сказать, во всей истории.
И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, читали ли вы протоиерея Владислава Цыпина, вот «История Русской Православной Церкви», и каково ваше отношение? Он же высказывает, ну, прямо противоположно, скажем, тому, что говорите вы, да?
Ну, какое отношение? Ну, скажем, штампы советской историографии. То есть церковь была бедная, несчастная до царя, в смысле до революции и после революции, после 17-го года тоже бедная, несчастная. 17-й год пришел, он, кстати, абсолютно там по касательной проходит вот эти все эпизоды, что пришло время правительства, что оп, уже, а уже поместный собор, так сказать, уже как бы... Он не затрагивает, не разбирает эти все моменты, сюжеты. И вот, собственно говоря, вот после вот выхода моего сборника документов, вот у, ну и у него в частности, вот эти версии две, одна до 17-го года, другая после 17-го года, они перестали сшиваться. То есть была какая-то общая линия, где 17-й год проходился по касательной, так вскользь, так сказать, что, дескать, время правительства пришло, привели народ там присяги, и все, и тут поместный собор, большевики и так далее. И вот это вот не сшивание у них до сих пор, так сказать, как повисло в воздухе, и никак отзыв не было.
Маленький вопрос.
Так, сейчас, пожалуйста.
Я короткий вопрос задержу. Вот после вашего доклада у меня сложилось впечатление, ну это у всех, наверное, что очень было быстро принято решение, да, вот такое, да, о котором вы говорили, у священного синода, у большинства иерархов церкви, и возникает некое сомнение в спонтанности этих действий. Вот я не знаю, у меня возникло. У вас не возникло такого ощущения, что эти действия священного синода и иерархов, они не спонтанные, а подготовленные. И в соответствии еще правильный такой вопрос, вот вы упомянули о священнике масоне, да, как я понял, члены Государственной Думы. Нет ли у вас какой информации о связях между этими иерархами и соответствующими структурами? У меня такой вопрос.
Ну, вопрос маленький, но ответ требует вот такого.
Постарайтесь.
Нет, ну у меня данных о масонстве иерархов и их связи нет. Ну, дело в том, что я этой темой не занимался, но слежу, конечно, за этой всей проблематикой, несмотря на то, что масонами занимаются, уже энциклопедии написаны, там что-то много трудов. Церковная тема связи церкви с масонами, какое-то белое пятно, будто они, так сказать, там их не было никогда и никак, и не могло быть никак уже, и не единого же. Но на самом деле... И вот в своей монографии, ну, во-первых, я привожу мнение историка известного Талиберга, церковного историка, который непосредственно был современник этих событий. Он говорит, что между Первой и Второй революцией установилась связь между, в общем, между масонами. То есть были среди священников масоны.
Связные.
Да, то есть были какие-то мостики, значит, не то что связные, они сами были масонами. Ну, так вот, я высказываю здесь предположение, что, по крайней мере, минимум два иерарха, членов Святейшего Синода, митрополит Киевский Владимир и Сергий Строгородский, они были масонами. Но я оговариваю, что это чисто мое предположение, по той причине, что данных у меня нет. Но я к этому предположению прихожу из тех соображений, что из полного единомыслия Временного правительства и Святейшего Синода, то есть полная любовь, полное единомыслие, никаких расхождений нет. Расхождения между Синодами и Временным правительством появились лишь только в конце июня, после того, как Временное правительство решило там церковно-приходские школы перевести в ведомство Министерства народного просвещения. А до этого никаких разногласий буквально по всем вопросам. И, соответственно, Синод, значит, в чем-то даже опережал время правительства. А это уже наводит на какие-то мысли.
Так, хорошо, спасибо. Представьте.
Владимир Владимирович, скажите, а кто они были по национальности пришедшие? Конечно, они не изучали?
Нет, не изучал. Ну, Сергий Строгородский был мордвином, точно. Владимир Киевский, ну, я не знаю, не занимался им. Может, я думаю...
Все были русские.
Ну да. Ну,
нет, но да. Если мордвинов считать русскими, то да, все были русскими.
Евреев, да. Не было.
Евреев не было.
Евреев,
да?
Не было точно. Среди. Все были русские, да.
Так,
агенты влияния.
Не в курсе. Его я уже
агенты влияния — это сложный вопрос. Да. Пожалуйста.
Вот такой вопрос. Вот связанное с учредительным собранием, я хотел уточнить. Были какие-то документы, что это вообще такая реформа учредительного собрания? Я не на тот момент государства российского. И какие-то процедуры там прописаны. Нет, вот спонтанно что-то возникло. сталкивались с таким документом?
Нет, но все же это было в прогрессивном блоке, который там в Госдуме, значит, там был сформирован. То есть это, ну, по поводу...
Документ какой-то был в Российской империи? Что такое учредительное собрание? Либо это было...
Это Федор Александрович, наверное, ответит, да? Вот он специалист по учредительному собранию, по либералам. Я прошу вашего позволения.
Вопрос очень важный.
Ну, ну, хорошо, выходит, это в прениях тогда. Да, да, вопрос выходит, как, да, вопрос как бы не по теме, да. Не по теме, пожалуйста.
Владимир Васильевич, скажите, вы что-нибудь знаете о патриарх Тихон, в его отношении? Только Брюхер рассказал на мнение царя, а так вот официально документов как-то...
Он был членом Святейшего Синода как раз вот в эти все судьбоносные дни. Он был и архиепископом литовским и виленским. Все его подписи стоят под всеми, включая митрополита Макария, который 21 марта увели на, отправили на покой, а литовский Тихон остался. Так его подписи под всеми вот этими самыми документами. То есть он не произносил проповедь, но он подписывал документы. Все вот эти, которые здесь можете полюбоваться на иллюстрации, на его подписи.
А
Антоний Храпаевский, Антоний Храпаевский, он в Синоде не заседал, он был в Харькове. Не в Харькове. А, он позицию обозначил, да, он послал, во-первых, временному правительству телеграмму такого формального содержания. Если многие, там, большинство архиереев посылало явно приветственный телеграмм, то есть изъявление верноподданнических чувств временному правительству, то Антоний Храповицкий послал такую явно формальную телеграмму, что на своем собрании духовенства Харькова решило приветствовать временное правительство. То есть вот буквально близко к тексту. Ну, здесь у меня есть полная телеграмма, то есть такая, в общем, отрешенная формальная телеграмма. Но с другой стороны, он 5 марта произнес проповедь у себя в соборе Харьковском, в котором как раз говорил, что, во-первых, он прекратил моление о царе, что, дескать, вот я прекращаю моление о царе по той причине, что, значит, царь отошел от правления нами, иначе, если бы царь не сказал, что я отрекаюсь от престола, никакая бы сила на земле не заставила меня обмолиться бы, соответственно, вот царской власти. Таким образом, у него в голове вот эта вот альтернатива между монархией и республикой, согласно буквы акта великого князя Михаила Александровича, в отличие от епископа первого Андроника, у него, значит, не сформировалось вот это самое понятие, что надо совмещать молитву, если он такой явный монархист. И, кстати говоря, будучи потом в эмиграции, Антоний Храповицкий говорил, что как раз вот об этих днях, что в то время мы забыли, то есть это буквально его цитаты, забыли, что мы в тот день забыли, что мы молились не просто о царе, а мы молились за церковь, за Русь там, и так далее. То есть именно он не отличал молитву. Одно дело молиться за царя, за императора Николая Александровича, а другое дело молиться за царскую власть. И вот отличие вот между царской властью, которая, значит, просто как логос есть, как божественный логос, как власть помазанника Божия, и между сменяющимися, умирающими, так сказать, и так далее, царями, в смысле, земными людьми, он эту власть разницу не ощущал. То есть отошел царь, ну, значит, нет царя, нет царской власти вообще, значит, у нас благоверное правительство, народовласть и так далее. Вот Антоний Храповицкий эту линию не проводил. Потом, конечно, у него произошла переориентация, но это было уже потом.
Так, пожалуйста, Сергей Ильич.
Скажите, пожалуйста, на основании тех документов, которые вам удалось анализировать, можно ли точно и однозначно сейчас сделать вывод о том, что священначале совершило тогда клятву преступления? То есть можно ли такую вот именно формулировку однозначно, так сказать, забрать?
Знаете, вопрос о клятве разбирался на поместном соборе. Вот я упомянул письма монархистов. Значит, особенно, которую ты опубликовал, значит, в историческом архиве в последнем номере, в четвертом за этот год, там поднимался такой же вопрос, что разберитесь с клятвой преступления. Причем эти письма, вот я, значит, во вводной статье публикации еще, значит, не отразил мысль, эти письма направлялись к председателю собора поместного, который был уже в то время митрополит Тихон Белавин, в будущем патриарх, и направлялись к почетному председателю, который был митрополит киевский Владимир Богоявленский. Так, соответственно, вот эти два иерарха, то есть Тихон Белавин и Владимир Богоявленский, вот эту пачку писем положили, грубо говоря, так сказать, под сукно. Но с мест из Тверской губернии крестьянин направил письмо аналогичного содержания, точнее говоря, он передал своему депутату церковному, а тот передал епископу Серафиму архиепископу Серафиму Чичагу на поместный собор. И Серафим Чичага вынес это обращение к поместному собору на обсуждение. И вот это письмо крестьянина Никонова, не помню, как его звали, оно здесь у меня опубликовано. То есть еще раз повторяю, это очень важный момент. То есть Тихон и Владимир, митрополиты, клали эти письма под сукно, а Серафим Чичагов дал ему ход. То есть другому уже, с другой стороны, письмо. И как раз на четвертом подотделе отдела поместного собора о церковной дисциплине, то есть абсолютно где-то не то, что в кулуарах, а там чуть не, ну, в каких-то там коридорах, это в самом дальнем каком-то подотделе, кстати, не первого далеко отдела, обсуждался как раз вопрос о клятвах преступлений, о присяге, о помазанничестве. И это, члены вот этого подотдела, то есть члены поместного собора, ничего не могли, в общем, решить, и в итоге, значит, обсуждали несколько месяцев все это дело, там, начиная с ноября 2017 года, вплоть до лета 2018. То есть вопросы обсуждали, но был спущен на тормозах, потом все это дело прекратилось, собор был распущен, и в итоге, значит, вопрос остался неразрешенный. Потому что этот вопрос очень такой тонкий. Во-первых, вопрос о клятве преступлений. Вот это уже богословский аспект, а я богословских аспектов здесь не рассматриваю, потому что я историк. Хотя и считаю, что пусть вот эти все вопросы там, о клятве преступлений, о миропомазании, о помазании царя, соответственно, кто-то, кто есть, ну, в общем, помазание Божие в церкви, это прерогатива духовенства. Соответственно, они, если было клятва преступления, а члены поместного собора говорили, что оно было, значит, соответственно, собор должен разрешить эту клятву преступления. Но они же как? То есть члены поместного собора встали перед таким вопросом, что надо им признать, что мы, ну, мы, я имею в виду там высшие иерархии, в первую очередь, конечно, синоды, которые тогда, значит, стояли у руля церкви, что мы подвели народ под клятву преступления. То есть это должны были они сказать, то есть это должен быть мужественный, ответственный акт. А они на это были не способны. Поэтому все этот вопрос, так сказать, на тормозах спустился, что, дескать, не было и нет. И причем даже потом Сергий Строгородский, уже будучи там в 20-х, где-то каких-то там, в 23-24 годах, он и то говорил, что до сих пор, у меня вот здесь это есть документ, что до сих пор паство волнуется, смятение, что вот мы попали под клетку преступления в марте 17-го года, что и Сергий Старогородский говорил, что ближайшие задачи ближайшего поместного собора должен быть вопрос о присяге, верноподданнической присяге императору Николаю II. То есть собор должен или освободить совесть верноподданных уже при советской власти в 20-х каких-то годах, и то православные терзались, продолжали терзаться. Ну, а, соответственно, такими искушениями духовенство не страдало.
Хорошо, тогда такой вопрос. А реакция смерти, которая на основании вашей книги, можно сделать то, что в большинстве своем, то есть реакция смерти не низовая такая, то есть от простых мирян, там, от православных братств или там, общин, она в основном была как раз-таки отрицательной ко всем тем решениям, которые принимал синод.
Нет, массовой реакции не было. Были единичные случаи, то есть они были, но они были единичные. Но опять же, много свидетельств, что паство приходило к священникам, что а как нам понимать все происходящие события, то есть как нам быть. А духовенство, опять же, говорило, ну, и молчало. То есть об этом тоже в этих же письмах вот, так сказать, говорится, что священники уходят от ответа, ничего не могут сказать. А что они могли сказать, если им сверху спускается политика, значит, так сказать, там, Святейшего Синода? То есть у них в порядке внутри церковной дисциплины все спускалось с их линии, которую они должны вести. А кто выходит за линии, карательные действия, так сказать, церковной власти.
И, соответственно, вопрос присяги той, которая была ранее на верность государю, и той, которая стала после, значит, на верность временному правительству, то есть этот вопрос никак не обосновывался синодом. То есть
никак, абсолютно.
Никаких, так сказать, богословских, никак. Духовных аспектов не рассматривается.
Просто
это было спущено сверху.
Да. И была вот договоренность между синодом и временным правительством. Mm-hmm. То есть это, опять же, где-то там надо где-то сбоку искать.
У меня вот такой вопрос в развитии этого. Ведь известно, что после февраля 2017 года, ну, в общем, общество обезумело. То есть везде были праздники, шел Великий пост. Да? Революция свершилась во время Великого, на третьей седмице, по-моему, Великого поста.
Пасха 2 апреля была, 17 года.
Да. Да, и вот в этот период, так сказать, все шли манифестации, празднества ежедневные, там, да, то есть народ в массе своей поддерживал. Вы приводите здесь в книге документы, что с мест не было никакой реакции, никакого протеста против свержения царя. То есть, ну, единичные какие-то примеры, единичные случаи. Я знаю, что и среди вот даже членов монархических партий, вот черносотенного движения, были какие-то единичные протесты отдельные. Вот мне известно там 2-3 буквально каких-то выражения протеста, уж оказалось бы от этих. То есть, это как бы, может быть, синод выражал общее настроение Не просто там два архиерея какие-то, да, масона оказались, которые вдруг сговорились, там, сговорились с временным правительством. Может быть, Синод выражал общее настроение народное, а не двигал революцию вперед?
Нет, ну, Синод был, по-моему, страшно далек от народа. То есть,
но в данном случае он выражал те же настроения, которые были в народе.
А что, у нас какой-то другой народ был, который все были за монархию, а вот, так сказать...
Вот где были те монархи? Монархистов не оказалось, нет, во всем народе.
Я здесь пишу, что Синод фактически, убрав молитву о царя, сняв вопрос о монархии с повестки дня, он выбил из монархистов почву идеологическую. Потому что в программах монархических партий было отстаивание монархии и послушание православной церкви. И, соответственно, когда православная церковь отреклась фактически от монархии, даже молитвенный звук во царе исчез, то что монархизм остался? Ну, расходимся по домам, церковь благословила, аминь, так сказать, царя нет, и не молимся, и не молебнов, и ничего, так сказать, там все. Расходимся
не,
по домам.
В октябре 1905 года вышел манифест царский, который даровал свободы. И в ответ на это пошли патриотические манифестации, которые, в общем, шли фактически против этого манифеста. Вот. То есть, было в народе это. А сейчас в народе этого не оказалось, да?
Ну, Синод вот в 2005 году на манифест, ну, грубо говоря, он выписал определенное послание, он просто пересказал эти пункты, распорядился довести там до паствы, и никаких больше там, то есть, каких-то комментариев не было к нему со стороны Синода. А здесь именно, то есть, было такое явное, то есть, иными словами, то есть, Синод в 2005 году, ну, явно шел просто, как сказал император, то есть, просто повторили там и распространили, обнародовали и все. А здесь же, то есть, когда вопросы все эти стали ребром, монархия, республика, Синод сказал, что все, ну, не сказал, как все сделал для того, чтобы монархию предать забвению, то есть провел явные какие-то такие действия, которые именно политические действия. И причем, я, соответственно, в книге утверждаю, что фактически в тот период, в те дни, Синод осуществил вмешательство в политический строй государства. То есть не то, что всякая власть от Бога, так сказать, а просто что. То есть, когда стоял вопрос, когда стоял быть Россией монархией или республикой, Синод сказал, монархии у нас не быть. У нас республика.
Угу.
То есть вмешается в политический строй страны.
Хорошо, спасибо.
Андрей Викторович, мы хотим вам внести искреннее поздравление с выходом на какие-то. Мы уже книгу почитали, и мои единомышленники благодарят вас за очень серьезный вклад в историческую науку. Хочу так задать такой вопрос. Из вашей книги следует, что акт Михаила Александровича был неоднозначно, вы односторонне прочитал юрисконфликтом Синода, был односторонне истолкован. Из него были сделаны односторонние политические выводы, что привело фактически Россию к республиканскому строю. Скажите, пожалуйста, Михаил Александрович реально не отрекался от власти. Вот я недавно узнал о том, что существует телеграмма, посланная из Ставки Николаем II, уже в статусе великого князя, он себя извел в статус великого князя в отречении, где он обращается к Михаилу Александровичу, ваше императорское величество, потому что я император Михаил Александрович. В своем тексте сказал, Николай II, если читать его внимательно, уже говорит о присяге, верности будущему монарху Михаилу II. Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что сегодняшний развивающийся усиленно культ, я был сам свидетелем в селе Тайминском, когда сводятся тысячи людей перед статуей известного культа всей Руси Николая II, значит, и приносят чин покаяния в грехе цареубийства, не кажется ли вам, что вообще этот культ, он вообще не оправдан? Ведь последним императором де-факто является Михаил II, и его наследник Георгий Михайлович, который, кстати, погиб при странном обстоятельстве, при первом году в Париже, в катастрофе. И вообще, замалчивание его смерти мученической, его кончины является тоже темным пятном в нашей истории. Вот недавно открыл знаменитую книгу Льва Игельсона о трагедии русской церкви, и очень интересный обнаружил факт. Там есть небольшая заметка о том, что 25 июня 1918 года, в день убиения в Перми Михаила Александровича, он, оказывается, выпустил манифест, который фактически возвращал себе полномочия царской связи разгонного учредительного собрания, он откладывал до учредительного собрания. И с желанием наладить в России примирение социальное, классовое и так далее, так далее. Вот в связи с этим, мне кажется ли вам, что все-таки последним русским царем де-факто де-юре был Михаил II?
Спасибо.
Нет, ну, фактически да. То есть он был царем, но и был, и есть. Но я вот этот сюжет... То есть он, понятно, что не очевиден, он скользкий, поэтому я в своих трудах именую великого Михаила, не называю царем, а великим князем. Ну, просто как это говорилось в акте великого князя Михаила Александровича от, там, ну, в общем, как, дословно, 3 марта.
Хорошо. Ну, это скорее, так сказать, идеологически. Только коротко. Вот без этих, там, без исторических...
В истории Византии, вообще истории Римской империи, чьи наследники всегда мы сказали, Россия, моментом наступления царских полномочий являлось выкрикивание императора войска. У нас, то есть, по литургии остался рудимент, это дареносимый мужчине на щите, поднять на окопе. Вот известный факт, что Николай Павлович Романов, он фактически не воспринимал, так сказать, царских этих полномочий, в том числе священного коронования и миропомазания. И декабристы как раз пытались воспользоваться этим моментом, чтобы свергнуть монархию в России. Константин отрекся от царства, Александр умер, Николай II момент, ну, он же проявил свою царскую волю и подавил декабристское восстание. Я думаю, что как раз акт Михаила Александровича, его, сам факт выпуска им акта, это и было проявление монаршей воли. Де-факто он был монархом. А Николай II, в момент
вопрос.
Смерти, был, это добавление.
Понятно, это реплика. Так, давайте вопросы все-таки.
Вопрос.
Да, пожалуйста.
Вы туда, 95-50 перед заводом, который выходит хозяин земли русской, отрекся от своего хозяйства. Прежде вот так.
Знаете, вопрос этот очень тонкий, богословский. Я склонен рассматривать вопрос о свержении монархии в плане разрыва завета с Богом о царской власти, заключенной, о чем повествуется в 4 книге царств. То есть сначала дай нам царя, як у других языков, я подробно не буду, так сказать, так, условно. Дай нам царя, як у других языков, и потом Мартина Свобода, а не нас же никакой царь, так сказать, забери, у нас будет республика, мы будем сами по себе. То есть сначала люди испросили себе, во грех себе царя у Бога, нате вам царя. А потом, так сказать, мы царей не нужны, мы сами будем. И вот за это гнев Божий постиг, и как раз явление державной иконы Божьей Матери, как страшное напоминание о разорванном завете с Богом людьми, с самими людьми, во грех себе, когда-то и заключен.
Хорошо, спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста.
Михаил Иванович, реакция народа, в общем-то, плохо, по-моему, осветили. Мне кажется, народ на конечную форму, в благоличной форме выразил свое отношение. Без царя в голове народ остался.
Ну, совершенно верно. Тут как бы тема-то, собственно, не о народе, а русской церкви.
А почему, почему без царя-то он остался в голове-то? Потому что даже молитвенный звук исчез.
Совершенно правильно. Совершенно. Здесь же как бы мостик.
Конечно.
Хорошо. Нет, поправлять давайте потом. Нет,
вопрос. Вопрос касается царской власти, поэтому это нельзя помолчать. Вы сказали сейчас о том, что народ в Ветхом Завете попросил царя грех себе, но вот вспоминает этот
момент. Ну, да.
Дело в том, что это не совсем так, даже очень не так. Если вы посмотрите еще раньше, есть такая вот книга царской власти Тазыкина, и там есть статья Смолина. Он пишет как раз об этом. Он говорит о том, что еще в 5 книге Моисея Господь говорит Моисею: выведешь народ свой, еще задолго там, за сколько сот лет, не знаю, поставь над ними царя. Тут смысл такой, что преждевременно Господь готовил, видимо, Давида.
Хорошо, давайте мы оставим эти вопросы. Это вопросы богословские, да. И Смолин не является богословом. Смолин историк. Поэтому давайте к авторитету. Спасибо, спасибо. Нет, давайте все-таки дисциплинированно вести, да?
Пожалуйста.
Я попросил вопросы. Давайте вопросы. Пожалуйста, Дима.
Дмитрий Стогов, у меня такой вопрос. Вот мы изучаем непосредственно исторические источники, вот, в частности, журналы заседания Святейшего Синода и так далее. Вот как вам представляется, и вот, имеются ли какие-то сведения в источниках? Были ли какие-то вот, на первоначальном уровне, когда только-только еще стали просачиваться сведения о революции, были какие-то вот, на заседании Синода дискуссии вот, по этому вопросу, признавать или не признавать вот, новую власть и сложившуюся ситуацию, когда я вижу? Или уже сразу же был достигнут какой-то консенсус?
Спасибо, хороший вопрос. Значит, 2-3 марта, как я сказал, были частные заседания с большинством, на которых присутствовало большинство членов Синода. И где-то вот здесь, как я себе представляю, все это решалось. 4 марта был конкретный договор с Верховным правительством, мы вашим нашим. То есть здесь вот по поводу власти, по-моему, никаких этих самых разногласий не было, в смысле дискуссий. Может и были, но в общем, ничего не было о них сказать. Но были некоторые разногласия относительно формулы поминовения власти. Дело в том, что, значит, 4-5 Иоаким Левицкий, архиепископ Новгородский и Нижегородский, и Макарий Парвицкий-Невский, московский митрополит, они отправляли на места от своего имени телеграммы Ну, короче говоря, да, в них нет, то есть молиться о богохранимой стране российской и властях ЕЯ. Как-то так. То есть благоверное временное правительство там не упоминалось точно. Но я об этом здесь пишу, но я точно формулировки не помню, эти телеграммы. То есть, иными словами, их формулы поминовения были явно просто правее. То есть там не содержался монархия, просто такой о властях. Но, кстати, то есть просто в общем о властях гораздо правее, чем конкретно благоверное временное правительство. То есть вот эта неопределенность молитвы о царях, в смысле о властях, это, в общем, как раз вопрос до учительного собрания. Молимся о властях, ну, непонятно каких. То есть, конечно, уход, там, политическое какое-то решение, но, тем не менее, то есть, неявно, что благоверно время принципе. Но после, то есть, это 4-5 марта у них было вот эти две телеграммы. А, значит, 6 марта Владимир, первенствующий митрополит, разослал вот эту телеграмму о богохранимой стране российской и благоверном время правительства и я. И после этого, 7-8, те же самые Макарий, Иоаким, и, в общем, все поставили подписи под новой формулировкой за благоверное время правительства.
Понятно. Спасибо большое, пожалуйста.
Уважаемый Михаил Анатольевич, позвольте вас поздравить с архистратигом Божьим Михаилом. И да. У меня такой вопрос. Вопрос следующий. Вы пишете в своей книге, что с периода с 1906-1907 года и позднее 1913 года в столице империи, то есть в нашем городе, стали издаваться служебники, где на Фарскомиде уже отсутствовала императорская частица,
да,
которая выливалась, как известно, на картинке царского служебника, всегда ее священник ложил под девятичетными частицами. И вот в связи с этим вопрос, можно ли сделать такой вывод, исходя из вашей книги, что фактически сама революция была совершена еще до 17-го года уже на дискость? Такой вопрос.
Это, конечно, в общем, я, конечно, не дерзаю, так сказать, категорично. Нет. Но, тем не менее, то, что вот это определение... Нет, во-первых, формула устного поминовения осталась прежней. То есть за императора, за восточных патриархов и за святейший правительство Синод. Но частица отсутствовала. Но я уж не берусь сделать такие уж глобальные выводы однозначно. Причем это определение, то есть я его вычислил как? Я сам купил, у меня лично есть в моей, значит, домашней библиотеке есть служебник. Я нашел его в Ярославле, в Букинисте, в антикваре. Открыл, там что-то листал, маленький вот такой карман, обычно священнический. Смотрю, советская картинка проскомедийная. Я был очень этому удивлен, думал, так сказать, ну какая-то печатка, что как, 16-й год, синодальная типография петербургская, Петербург. То есть все то же самое, но без частицы. Я думал, что что-то... Ну, в общем, короче, то есть советская картинка. Для меня этот вопрос очень интересовал. Второй служебник хранится в синодальной библиотеке, в московском этой самой, ну, короче, в Москве. То есть там он 13-м годом датирован. То есть там та же самая советская картинка, она не советская, она, так сказать, вот, с минимум 13-го года. В общем, и нашел чин литургии с 5-го года. В общем, короче, служебников мало, то есть я их сугубо ищу, но их в публичке вот не нашел. Здесь в Москве протралил все, в общем, только 13-16 годы. Конечно, это надо искать в архиве РГИА, безусловно. Но определение не ниже ранга определения синода. Почему? Потому что в марте 17-го года, когда синод там тралил все эти богословные чины, причем был создан подробнейший перечень, там, ну, буквально все там часослов учебные, там, триоди, постные, там, минеи, то есть, когда, то есть, все там через запятую перечень был, пространный перечень, так сказать, опубликован, где, когда поминаться. О частицах проскомедийных вообще ничего не было сказано. То есть, вывод, этот вопрос был решен раньше. А раньше был решен где-то вот в этом с 05 по 13 годы.
Вот она тайна беззакония. Да? На диске уже.
Да. Да.
Спасибо. Так, вот давно уже. Пожалуйста.
Я Роман Ахмелья. Я как бы соотечество. У меня вопрос такой. Вот нет болезни неизлечимой, если знать ее причину. Ну, как человеку, как все синодалы, они, в сущности, были люди, и как людям, собственно говоря, ничего не лечу. Тем более человек, который наделен какой-то властью, а там много на столовой происходится. И могли бы они, по вашему мнению, иметь какие-то личные обиды, может быть, связанные с определенными достоинствами, еще с каким-то там удовольствием. в адрес государя императора Николая II. Вот как думаете?
Ну, вообще, так сказать, в источнике...
Не могло бы быть, они бы, если бы не было бы какой-то личной обиды, вот у каждого из них, да, они бы не приняли бы такое вот решение, которое мы сейчас засвидетельствовали.
Я эту обиду объясняю в русле проблемы священства царства. То есть, ну, нет, я с вами согласен, что что-то они имели, явно имели что-то на царя. Ну, я не беру личные мотивы, что там Петербургского, там, митрополита Киевского, там, Владимира Богоявленского перевели в Киев.
Я получил ответ. Значит, я говорю, теперь тогда такое.
Это проблема священства царства.
Да. Дело в том, что в истории, вот в тот период 20 века, который только начинается, государь император сделал два таких очень серьезных шага. Очень серьезный шаг. Первый шаг был как канонизация преподобного Серафима Саровского. А Синод, вы знаете, ну, был противником этого. И
состоянию... Мы это все знаем. Давайте вопрос.
Ну вот, и второе то, что Николай II вот, сделал такой шаг, это закон о веротерпимости. Он старообрядцы распечатал алтари. Понимаете? То есть до этого вот старообрядцы как бы...
Понимаем, понимаем. Вопрос.
По этой причине, как вы думаете... Могли синодалы обижаться на государя императора?
Ну, это уж какой-то шибко абстрактный вопрос. Они, так сказать, что кошка государя перебежала дорогу там перед каким-то... Ну, я не знаю. То есть, нет, ну, это можно только догадываться об этом. Ну, конечно, были недовольны, безусловно.
И последний третий вопрос. В 1910 году Николай II предложил как бы, себя кандидаты по установлению патриаршества в патриархи, да? Вот такой шаг был сделан. И совет синодалов пришел, там митрополит...
Значит, это есть такое предание. Есть такое предание, что было такое решение. Да. Это не владыка, а в передаче, в разговоре не сам владыка пишет, а якобы один человек говорил с владыкой, и он об этом вспоминал. Да. Это очень ненадежный исторический источник. Так вот, так сказать, как бы в исторической науке это характеризуется ненадежный исторический источник.
Понятно. Ну,
у меня главные документы это богословные чины.
Да-да. Пожалуйста. Нет, вы, так сказать, как бы на этом пытаетесь построить теорию какую-то, да?
Ну что, присоединяюсь полностью.
Спасибо, спасибо.
Пожалуйста.
Александр, у меня такой вопрос. По большому счету получилось так, что все-таки клятву приступили, и вопрос как, что а какая судьба этих людей-то постигла? Вот 170 евреев. Вот.
А вы загляните в связь с нынешней. Вот какая их судьба?
Нет, вопрос-то не в этом. Вопрос-то, если человек, как говорится, мучительно окончил жизнь, это не значит, что он учен. Смысл-то какой, что какая судьба этих людей?
Церковь
это
их поставила.
Это вопрос интерпретации каких-то
вопрос.
Это вопрос к архиерейскому собору Русской Православной Церкви, которая прославила их, а не к Михаилу Анатольевичу.
Нет, это вопрос то, что как они жизнь закончили.
Мессия Строгородский во славии, так сказать, в довольстве, славии, покое и так далее.
Почему в довольстве? Посидел в тюрьме.
Да.
Закончил жизнь, так сказать,
унижали его
благости.
Постоянно.
Он так страдал.
Да, достаточно.
Так, пожалуйста, вопросы еще какие-то есть?
Спасибо, потом ты не один год сидел в тюрьме. Тут я такого не припомню.
Считайте,
что отец.
Не один год.
Один год?
Сколько он сидел? Сидел несколько недель.
Так, хорошо, хорошо. Пожалуйста, отец Геннадий. Так.
Протеген. Такая безотрадная картина возникает. Неужели не было луча, так сказать, света в темном царстве? Были ли такие примеры ослушания решений Синода? И вот вы, ну, я не знаю, в книге, что я к ним как раз не читал, говорите ли вы о позиции Макария Невского, митрополита Петерима Окова? То есть все-таки какая-то оппозиция была, то есть монархическая позиция или оппозиция внутри Синода, внутри церкви? И ну, были ли голоса, так сказать, здравые в этом смысле? Кто-то выразил, так сказать, русскую идею православия, самодержавия и народности в 17-м году? Или это вообще было гробовое молчание?
Весной 17-го года церковь сняла вот с повестки дня, не то, что она отказалась от этого самодержавия, православия, народность, вот самодержавие за веру царя, отечество, слово царь, самодержавие, само духовенство и, собственно говоря, предал забвению.
Удалили Макария Невского и Петеримова человека.
Нет, митрополит Петеримакнов, он написал, ну его, точнее говоря, принудили, значит, 1 марта прошение написать, синод 6 марта утвердил, и больше, собственно говоря, то есть он во всех этих делах, вот февральско-мартовских, он не участвовал. Ну, февральском процессу, короче, Петеримакнов тут ни при чем. Ну и после этого он себя тоже, опять же, никак не проявлял. Он уехал до этого в Пятигорск. И основной князь Живаков, значит, там что-то немного знаем. Короче, он никак себя не проявлял. Митрополит Макарий за что был снят? Ну, как ставленник, у него, значит, было такое клише, что ставленник Распутина, что, значит, обер-прокурор Львов его, значит, там принудил это заявление написать, но, значит, вот, так сказать, под давлением, под страхом Петра Павла, заключение Петропавловскую крепость. Митрополит Макарий все это дело подписал, но буквально там через день, через два, ну, в ближайшие, по крайней мере, дни, он на синоде своим, значит, соответственно, собратьям, супастрям, заявил, что это все было насильно, что я, так сказать, не согласен. Ему сами же члены синода, я сегодня, кстати, документ нашел в одной из газет, периодики, вот, так сказать, здесь рядом, не там, вот здесь, что ему свои же супастри сказали, что ты же ставленник Распутина. И причем сопастри, конкретно это митрополит Киевский Владимир, представляет, так сказать, тот же самый.
Что было сказано в решении синода, а митрополит
Макарий? Удовлетворить прошение, отправить на покой, собственно, и все.
Без объяснений.
И причем, вот я, кстати говоря, публикую документы, и здесь об этом пишу, конечно же, то есть сюжет такой достойный, кстати, внимания. Значит, митрополит Макарий уже, то есть он подчинился решению синода, вот, вторичному уже, то есть он оспаривал его, значит, так сказать. Ну, подчинился, значит, ушел на покой, но после этого он не успокоился, написал всем архиереям в русской церкви письмо собственноручное, оно в гарфе хранится в нескольких экземплярах. Как раз он излагал, что прошу синод назначить, все-таки опять меня берут на кафедру с титулом митрополит московский, и назначить викария при мне, пусть в ранге даже архиепископа, но не московский. И, соответственно, будет такая модель, значит, то есть я буду просто, так сказать, с таким вот титулом. Но синод, вопреки вот этому, он, значит, это было уже, вот когда это было письмо написано после избрания Тихона, архиепископа этого, Виленского, Белавина, на московскую кафедру. Но он еще не был утвержден митрополитом, я уж не помню там по числам, то есть это 20, в общем, июня, в конец июня где-то. Соответственно, митрополит Макарий указывал, что целый приводил штук 6 канонов, что, во-первых, Тихон избран не канонично, то есть, во-первых, он избран на кафедру, где, значит, я, в смысле, митрополит Макарий, что я, так сказать, не извергнут под действием светской власти, что все это, так сказать, что Тихон избран священниками без участия архиереев на епархиальном съезде московском. То есть там присутствовали только священники, когда его выбирали, а епископы стояли где-то там, когда уже решение было, епископы вошли уже после этого, и что, дескать, они здесь присутствовали, их не было. То есть получается, что Тихон был избран священниками, так сказать, не архиереями. И, соответственно, что тоже какое-то, я уж не помню, какое, значит, правило нарушено каноническое. Ну, короче, я уж не помню там буквально все вот эти самые пункты. То есть он говорит, что конкретно, что Тихон назначен, во-первых, он сам был не праздный, то есть у него была литовская кафедра. Почему, кстати говоря, Тихон, то есть он, заседая здесь, там, в Петербурге, ну, понятно, он член синода, но 14 апреля 17 года синод был распущен, состав зимней сессии был назначен, новые члены, соответственно, Тихон уже там не было. Почему, вопрос, Тихон не уехал к себе в пастырь, если он такой мужественный, значит, там, пастырь, смелый, значит, так, страдающий, там, страдающий, почему в Вильну он не поехал? А он уехал в Москву. И в Москву воспользуется тем, что, значит, Макария нет митрополита, он, значит, где-то под шумок, так сказать, ну, на этом правильном съезде, хоп, он стал, так сказать, московским архиепископом. То есть, собственно говоря, тоже не красит. То есть, так вот, значит, Макарий, значит, что говорил, что Тихон избран на кафедру неканонично. Я снят неканонично, Тихон назначен неканонично. И, значит, разослал это все архиереям, но, опять же, синод утвердил все-таки, значит, там, архиепископа этого, в смысле, утвердил Тихона, потом дал ему сан митрополита, причем наградил саном митрополита синод до того, как получил он право награждать. То есть, митрополитом Тихон тоже стал неканонично. Я это установил из протоколов Гарфа, из протокола заседания Святейшего Синода. Точнее, временного правительства. Так там, значит, как? То есть синод распорядился, значит, там наградить там трех архиепископов сана митрополита, значит, Платон, самый Тифлисский, Вениамин Петроградский архиепископ, чтобы был митрополит, и Тихон Московский. Так вот, и только следующим определением, потому что определения пронумерованы, и только следующим определением синод принял, что мы даем себе право награждать белыми клобуками своих, значит, там, сопастырей. То есть он Тихон тоже митрополит неканоничный.
Но
Понятно.
А патриарх.
Патриарх, ну патриарх, да. И поэтому вопрос снят. Был снят.
Он еще прославлен, сонь на святых вообще. Мы земле русской.
Нет, так? я чисто с исторического историка. Я просто как историк. Я как историк говорю.
Давайте дискуссию, да, пожалуйста.
Чтобы провести картину отношения синода к царю, царской власти, важно еще такой момент уточнить. Ведь в России было понятие царских дней. Дни, которые молились за царя, поздравляли за день рождения, там, венчанием на царство. То есть были ли какие-то обращения синода или епископа архиерея к царю, допустим, день его рождения, 6 мая, или день венчания. Это первый вопрос. А второй вопрос, совершались ли после революции февральской панихиды на царских гробах Петропавловка? И какой статус имели эти поминовения?
По поводу Петропавловска я вообще не в курсе. В смысле, я ничего не могу сказать.
Мне кажется, это очень важный момент. Вы осветили отношение синода к царской власти, которое может быть связано с отношением к личности Николая II. То есть многие проблемы, я думаю, вряд ли там было время глубоко осмыслять. Вот был вопрос об обидах. Тут надо учитывать, действительно, что это были не абстрактные архиереи, а конкретные люди. И что-то могло решаться в плане отношения к конкретной личности. И очень важен момент отношения к царям русским в истории.
К идее царства. К идее царства.
Да, то есть к самой идее. И если, допустим, совершались какие-то торжественные панихиды на гробах царей в дни их памяти, там, в 17 году, то все-таки это как-то смягчает в целом картину и, может быть, позволяет нам понять. Но вообще все, что слышишь, достаточно производит впечатление такого шока. И, в общем, я бы сказал, непонятно. То есть как
было.
Это было возможно, что царь избирал этих архиереев, а они от него отреклись.
Они отреклись от монарха, а не от царя лично.
Да. Нет, поминовение панихидное поминовение царей на местах было. То есть есть об этом свидетельство. То есть я опять же не могу, то есть у нас же какие-то источники. Но где-то были дискуссии, просто значит, духовенство собирался на какие-то городские свои съезды. И один из повестки дня. Должны ли мы молиться о царях на панихидах?
Да.
Значит, были какие-то дискуссии в пользу, да, нет, и где-то принимал, что да. То есть все-таки. Ну, нет, этот вопрос не обсуждался всюду. То есть всюду обсуждались политические вопросы об отношении там, к новому и власти, это всюду. А вот эти вопросы, они были штучные, единичные, но принимались в пользу моления за царей. Но где-то страха ради, понятно, самое, отменялось. И даже об этом засвидетельствовано в письмах, опять же, тех же монархистов по местному собору.
Да.
А что придворное духовенство сказало? Был особый статус священника, подтверждающий верой и правдой служить царю. То есть было особое ведомство придворного духовенства.
Пресвитер Александр Дернов был членом Святейшего Синода, всюду его подпись там значится, под всеми документами.
Так, давайте, наверное, все-таки закончим. Давайте вопросы.
Я очень там первую часть какой-то вопроса хотел. А, царские дни.
Царские дни.
Да, вот давайте последнее. И вопрос в кулуарах. Остальные.
Значит, царские дни надо просто вспомнить по факту. Что из себя представляют царские дни? Молитвы, панихиды за ныне здравствующие там, и так далее. Так вот, а если синод запретил, просто конкретно запретил упоминать царя и благодарен Великому правительству, какая судьба царских дней, к вам вопрос мой уже.